«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Друзья, в эфире проект «Врач от Бога». И сегодня мы продолжаем разговор о злокачественных опухолях мозга с доцентом кафедры нейрохирургии, кандидатом медицинских наук, заведующим лабораторией клинических исследований и врачом-нейрохирургом Центра лазерной медицины и нашего университета клиники имени Павлова Олегом Викентьевичем Астрейко. Здравствуйте, Олег Викентьевич.
Здравствуйте, Наталья Генриховна. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Я хочу вам сказать, что вчера в разговоре с моим знакомым я поймала себя на мысли. Он жаловался на головные боли. А так как я все время думаю о нашем с вами разговоре и тем более о теме передачи, то первое, что приходит мне в голову, а как понять, что голова болит не просто так, а вдруг там опухоль? И поэтому сегодня я прошу вас еще раз напомнить нашим подписчикам, какие симптомы злокачественной опухоли должны нас сразу же насторожить.
Ну, определить характер головной боли, потому что голова болит у многих людей, и действительно причин для нее очень большое количество. Это, наверное, сможет такой профессионал. Но, тем не менее, определенные маячки есть для случаев, когда нужно особенно быть
внимательным,
да, головной боли, постараться ответить причину, найти причину ее. Первое – это ранние утренние часы, апогеи головной боли, когда человек просыпается утром рано, 4, 5, 6 утра, именно от головной боли. Он бы еще бы спал, но головная боль разбудила.
И какая она бывает? Опоясывающая, давящая, тупая?
Ну, вот особенно сторожит, когда она распирающая. Ощущение распирания, что голова тяжелая, распирает. И если к этому еще добавляется тошнота и позывы на рвоту, то это, ну, вот уже сильно-сильно говорит о том, что надо идти сделать МРТ.
Какое мы делаем МРТ? С контрастом, без контраста? И потом, когда мы приходим на МРТ, мы что говорим специалистам? Нас направил Олег Викентьевич по радио?
Конечно же, надо пойти к врачу, к врачу-неврологу на прием сходить. Врач-невролог посмотрит и напишет направление на МРТ. Тем более, что возможности сделать МРТ существуют два варианта. У нас очень широко сейчас представлено выполнение исследования за полюсу ОМС. Для этого невролог знает, какой аппарат закреплен территориально за данной поликлиникой, и подскажет, как это организовать. Либо человек может пойти и сделать как в коммерческую клинику, оплатив стоимость обследования, и сам выбрать, например, может ближе там, к работе, дому, ну, более удобный вариант. Или меньше время ожидания, например, да, сыграет роль. Вот, нужно, поэтому направление напишет врач-невролог. Ну, так могу, конечно, сказать информационно, что это будет МРТ с контрастным усилением.
Олег Евгеньевич, для чего мы делаем МРТ? Чтобы понять, есть ли опухоль или ее нет?
Да, для того, чтобы исключить иные, скажем, нефункциональные, иные какие-то причины органического характера. Их разные могут быть причины. Это могут воспалительные реакции быть, и могут быть и посттравматические головные боли, это могут быть, ну, тут опухоль, киста может быть, не опухолевая, кстати, генеза, другого причины. Вот. Гидроцефалия, расширение желудочков, переполнение водой желудочковой системы. То есть причин много, и часть из них могут потребовать хирургического лечения, коррекции такой, ну, не говоря уже об опухоли, конечно, а даже гидроцефалия может потребовать шунтирующей операции. Вот. Поэтому
ваши пациенты в основном это люди, которые приходят со злокачественной опухолью?
Да, преимущественно я свою деятельность посвящаю именно борьбе с этими опухолями и, скажем так, вводя те разработки инновационные, которые созданы, сделаны, которые, может быть, еще не распространились широко, хотя хочется, чтобы этот тоже процесс был более...
популярным,
да, более популярным, более востребованным, хотя бы чтобы люди могли обратиться, проконсультироваться, потому что, конечно же, любой метод требует индивидуального подхода, да, индивидуального выбора метода для конкретного человека. Это называется, как модно говорить, персонализация лечения. Кому-то это подходит, кому-то это не подходит, кому-то уже другое. Вот. Самое главное, что диагноз злокачественная опухоль, это предполагает достаточно активную борьбу с ней. И будет человек бороться, будет, как говорится, эффект лучше.
Вы говорите сейчас непосредственно о пациенте, о его желании бороться.
Да, да, о его желании его бороться, желание родственников, желание бороться врача, оно как априори предусматривает, потому что это часть профессии, это суть работы врача – бороться с заболеваниями.
Как быстро растет опухоль злокачественная головного мозга, или это тоже индивидуальная тема?
Ну, злокачественные опухоли растут в течение нескольких месяцев, и какой-то период времени они могут проявляться вот неспецифичными, там повышенная утомляемость, немножко память стала хуже. Но дополнительным звоночком какая-то головная боль, которой раньше не было, вот она стала появляться, стала учащаться, может, хуже стало сниматься обезболивающими препаратами. На это нужно обратить внимание. И, ну, неврологические симптомы еще тоже такой звонок серьезный. Конечно, если у человека какая-то неврологическая симптоматика появляется, он уже, естественно, идет к врачу. Но ранние этапы развития опухоли как раз могут быть без неврологии. Только вот такие, как это, как мы называем, общемозговые симптомы.
Может ли быть причиной в том числе и курение? Потому что сейчас очень многие задают себе вопросы, а какой смысл бросать курить, если и так помрешь? А тут еще злокачественные опухоли непонятного происхождения. Я сейчас вас спрашиваю, почему так остро для меня этот вопрос стоит? Потому что человека, у которого болит голова, очень трудно вот убедить его в том, что причиной может быть и это в том числе.
Ну, здесь надо сказать, что курение доказано как причина развития опухоли, доказано именно для опухоли легких. Для головного мозга как вот такой фактор, как курение, напрямую он не описан как прямая причина, в отличие от опухоли легких. Вот. Но он может быть частью неблагоприятного воздействия на организм, как интоксикация, как вот, канцерогенные вещества, которые попадают. Организм должен отвлекать свои силы на борьбу, на обезвреживание этих канцерогенных веществ. Вот. Поэтому, конечно, курение, ну, дополняет какой-то неблагоприятный фактор.
Я буду спрашивать об этом всегда, потому что я знаю, что молодежь сейчас очень увлекается всевозможными вейпами и всякой ерундой. Вот даже в кафе сидишь, напротив столик, совсем юные девочки, вот буквально я там кофе пила, может быть, 18 лет еще нет, но они вот используют вот эти вот курительные аппараты, и мне очень-очень их жаль. Потому что это влияет на все. И на детородные органы, в том числе и на мозг. Так как мы сегодня говорим о лечении, то есть о борьбе, значит, о лечении, то методов борьбы у вас, как у профессионала, накопилось, наверное, за годы вашей профессиональной деятельности очень много. Основные можно сегодня в эфире назвать, понятные для наших подписчиков?
Да, есть методы лечения, я постараюсь простыми словами их изъяснить, которые входят в стандарт, да, которые имеют хорошую такую доказательную базу, скажем так, да, о том, что их точно надо использовать, потому что они дают выигрыш в ситуации, если они использованы. Ну, например, базовым, самым главным методом лечения является хирургическое. Хирургическое лечение, оно решает много задач. То есть это либо удаление опухоли, либо дезактивация опухоли. Удаление может быть простым механическим извлечением патологической ткани из органа поражения, в данном случае из мозга. Дезактивация могут быть использованы разными методиками, так называемые деструктивные операции. Как правило, они малоинвазивные. Это могут быть лазерная гипертермия, это может быть криохирургия, наоборот, замораживание. Угу. Либо может быть использование направленного точно пучка радиационного облучения, как радиохирургическое лечение, или гамма-нож, что называют, кибернож. Надо сказать, что на пороге стоит открытие центра в Москве. Вот он сейчас формируется. Второй центр в Китае делают наши специалисты. Разработка, так сказать, бор-нейтрон, захватывающая терапия. Я как раз с этим автором хорошо знаком, который прошел через этот путь, когда многие отказывались, ученые идти, считали это невозможным. Но несколько центров в мире показали, что это может преодолеть все сложности, которые были. Вот, тоже такой метод, который, я уверен, найдет свое место в комплексе лечебных мероприятий у этих больных. И он такой заслуживающий внимания. Пока нет опыта клинического. То есть пока разработана база, строится центр. Сейчас могу ошибиться, то ли Пирогово, то ли где-то в Москве. То есть очень дорогостоящий, как сам по себе прибор. И еще расходный материал, достаточно стоящее средство определенных. Но, как говорится, за жизнь человека готовы всегда выделять средства, если они достигают поставленной цели.
Угу. Согласна. Угу. Самое дорогое – это человеческая жизнь.
Да.
Чтобы мы не видели вокруг себя, чтобы мы не чувствовали, это, дорогие друзья, все-таки первоочередное. Жизнь человеческая, потому что она драгоценна. Я бы сказала, бесценна. И я думаю, вы со мной согласитесь. Какие еще методы использует врач Острейко?
Антон Геннадьевич, я бы хотел чуть-чуть закончить, если вы не будете против.
Я буду только за.
Да. Да, я сказал про хирургию, вот, и малоинвазивные методики деструктивные. На втором месте по эффективности, по доказательству стоит лучевая терапия, облучение патологической ткани, поскольку под нее попадает, ну, оно достигает той энергии, которая поражает ткань, на которую она направлена. И третье по эффективности – это химиотерапия. Вот базовые три кита, на которых строится. Другие методики, они тоже есть, но они находятся на стадии накопления опыта клинического. Да? Они как инновационные методики, они находятся в лечебной программе, но в отдельных центрах. Вот. Есть, допустим, онколитические вирусы, да, то есть их используют, да. Но вот пока накапливается опыт, трудно сказать, где, как, в каких случаях они больше помогают, каких меньше. Да, вот. Какие еще методики? Иммунотерапевтические. Сейчас вот вакцины очень много об этом пишут, да, когда после ковида.
Много об этом спорят.
Да, и спорят, да. Потому что ковидная тоже история, которую мы прошли, она тоже неоднозначно оценена с вакцинацией. Потому что много за, много и против того, что нужно ли было вакцинировать. Вот. Но тем не менее, видите, как это, вот оно дало толчок. И после этого вакцины, в том числе противоопухолевые, получили вот такой толчок к развитию, и они стали появляться. И стали быстрее, наверное, входить, проходить эти этапы, ближе, чтобы быстрее попасть к человеку, ну, на клиническое уже исследование.
Как пациент потенциальный, все мы потенциальные пациенты, я могу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Олег Викентьевич, а что безопаснее всего? Вот из тех методик, которые вы предложили профессионально. Что безопаснее, что безболезненнее, что легче переносится пациентами? Или в данном случае некорректно обсуждать с этой точки зрения?
Наверное, таких вот легких, скажем так, погладили и все прошло. Вот, к сожалению, это не могу так сказать, что эффективные методики могут быть каким-то вот очень легко переносимыми. Но все-таки каждый метод, будь то операция, будь ли то облучение, либо химиотерапия, оно все занесет за собой какие-то вот неприятные моменты для человека. Но если брать, допустим, хирургическое лечение, как нейрохирург мог говорить, что чем менее инвазивная операция, то есть если она выполняется через маленькое отверстие в черепе, там 10 миллиметров, да, сантиметр, и разрез где-то должен чуть-чуть быть больше, это, да, там, не более 3 сантиметров, и инструмент заходит тонкий в опухоль, и только в ней работает внутри, то, конечно, такая операция, она и переносится гораздо легче, люди просыпаются уже, ну, я уже так потихонечку перетекаю с то, чем я занимаюсь, лазерную методику, да, то пациенты просыпаются после наркоза, они там, как им только разрешают, они сами кушают, встают, им не нужно реанимационное отделение проходить. И вечером они уже ходят по коридору или, по крайней мере, по палате, и самостоятельно себя обслуживают, туалет ходят и так далее в эти дни.
И, если я не ошибаюсь, они выписываются буквально вот через несколько дней.
Да. Вообще мы могли бы их в следующий день выписать. Сделать контрольный снимок, томографию, убедиться, что все спокойно, и можно было бы выписать. Ну, пока вот методика молодая, поэтому мы немножко перестраховываемся, и там дня три держим их в стационаре.
Сколько ей уже лет? Или месяцев?
Методики... Ну, первая операция была сделана в 2014-2015, в 2016 годах, вот эти были первые. А потом, в 2018 году, когда открылась клиническая апробация Министерства здравоохранения, тут уже пошел больше, так сказать, поток пациентов. Поэтому, наверное, клиническая апробация дает старт, официально старт для внедрения методики. 2018 год.
Вы контактируете с вашими пациентами. Какие наблюдения, о каких наблюдениях можно сейчас сказать? Я, конечно, более заинтересована в положительных результатах, как и наши подписчики.
Да.
Какие результаты? Живы ли, здоровы наши пациенты? Как они себя чувствуют? Какой образ жизни они ведут? Какое у них качество жизни?
За это зависит, конечно, у каждого человека своя история заболевания, свое проявление и скорость течения заболевания, потому что средние цифры мне очень не нравятся, средние цифры выживаемости и так далее, такой серьезный вопрос. И я, конечно, борюсь за то, чтобы эти цифры существенно заметно увеличились. Весь мир достаточно стал лучше бороться с другими опухолями, в том числе метастатическим поражением в мозг, лучше борется, чем с первичными опухолями мозга, возникшими. Ну, такие, как глиобластома, например. Вот. У кого лучше протекает? Ну, в какой-то мере есть, конечно, агрессивное биологическое поведение опухоли, я так объясняю это. У кого-то она, скажем, более спокойно себя ведет, и мы успеваем проводить методики, и так далее, и получается лучший результат. У кого-то все-таки она здесь агрессивна, и не всегда бывает борьба успешной. Но вот предикторы хорошего, лучшего результата, я бы, наверное, сказал бы, что если человек, заинтересован, он хочет, он борец за себя, да, родственники его поддерживают. Второе, очень важный момент, если человек хочет, ну, все-таки покопать корни, где они, откуда оно это появилось, где это вот. Это вопрос такой...
Это вопрос очень сложный. Сложный, да. Потому что это не на исповедь к священнику сходить. Это вот себе задать вопросы. Ведь очень часто люди, которые приходят на исповедь, они многое утаивают, потому что или стесняются, или боятся. А тут нужно самому себе признаться в очень важных вещах. Не каждый это умеет.
Да, таких пациентов, к сожалению, не так много. Их, я бы сказал, даже их мало. Но у меня не было ни одного случая, вот я, как говорится, на духу говорю, сейчас подняв эту тему, не было ни одного случая, когда человек садились мы в кабинете друг против друга, он говорил: «Доктор, расскажите мне, чего это может быть?» Да, он готов на мои откровенные вопросы, он дает откровенные ответы. Вот. И тогда, когда мы вылавливаем такие кричащие причины для того, что они могут быть, мы, конечно, не можем доказать. В учебниках медицинских об этом не написано. Но зато в других книгах информации достаточно много. Книги, которые духовного характера, такие исследовательские, нестандартные медицинские, даже специалисты изучают, а что могло привести вот к этому. Если человек начинает копать корни, то и мы их обнаруживаем явно, и самое главное, влияет на них, изменяет себя, изменяет ту не знаю, повторяющуюся картину, которая явно имеет неблагоприятный под себя потенциал, убирает ее и, более того, старается духовно это все покрыть.
И у Олег них, Викентьевич.
Да, у них лучше, гораздо улучшение. Лучше. Заметная разница. Заметная, в разы.
Можно я с вами поспорю?
Давайте. Попробуем.
Моя любимая книга в Библии – это книга Иова.
Угу.
Помните, пришли три друга к Иову, который в это время находился в грязной яме, весь покрытый коростой, больной, несчастный. У него катастрофа произошла в семье, погибли дети. Он лишился практически всего. И друзья пришли и говорят, ты, наверное, в чем-то виноват.
Угу. Да.
Когда человек пытается найти корни своего заболевания, он ищет вину какую-то или какой-то проступок? Что он ищет внутри себя?
Ну, я бы, наверное, сказал не вину, проступок, а, может быть, заблуждение свое, что вот он считал, что вот так вот правильно поступить, но это был неверный путь решения вопроса. И его поступки в жизни, они не несли какое-то заранее отработанное, скажем так, отрицательного заряда поступок. Не несли заранее продуманного. Вот. Но они могли быть эмоциональными. Эмоционально не несят отрицательный заряд. Ну, например, одна из причин, которая вот четко написана в литературе, это обида. Обида вообще, в принципе, и непочитание, обида на своих родителей.
Вы ссылаетесь на литературу, но я-то знаю, что это в практике житейской сплошь и рядом. Можно даже не читать ничего. Вот оно, пожалуйста. Особенно, когда приходишь в церковь, ну, половина людей на службе будут стоять с поникшей головой. Не могу простить!
Да. Трудно людям... некоторым очень трудно простить. И таких историй много пишут, когда встречались из прошлой войны, Второй мировой, да, когда узник концлагеря встречался со своим... Спустя палачом. Десятилетия палачом, да. Ну, остался жив и тот, и другой. И вот он должен был простить. Вот это, наверное, еще тяжелее, когда он там месяц или сколько годы заточения испытывал эти издевательства над собой. Я представляю, как он ненавидел его в тот момент. А теперь он должен простить и протянуть ему руку. Это подвиг почти. Это почти подвиг у жертвы, почти подвиг.
Но зато, если это получится искренне, какое облегчение человек получит? Вы знаете, я присутствовала на кардиохирургических операциях у нашего с вами общего знакомого, Глеба Кима.
Да.
И я видела, как открывают сердце. Там нужно было поменять клапан. Я присутствовала на всей операции от начала до конца, и я видела, как останавливают сердце, потом его заменяют на искусственное, чтобы произвести операцию, а потом запускают опять вот это вот сердце. Я видела сердце, которое волнуется и боится. Вы знаете, я бы не поверила, если бы мне это рассказали. Я сказала, да ладно, что вы мне тут рассказываете? А так как я присутствовала на данной операции в качестве оператора, видеооператора, я снимала специальный учебный ролик, и у меня был специальный фотоаппарат для приближения. угу. достаточно сильный. Угу. Там очень интересная история произошла. Анестезиолог стоял сзади меня, и я все время боялась подойти слишком близко. Мне хирург говорил: подойдите ближе, мне нужно, чтобы вы это увидели, угу. чтобы это было зафиксировано. А я переживала, что я просто... как это называется, растерилизую врачей.
А, да, прикоснитесь, да, нечаянно.
И тогда меня анестезиолог наш 2,5-метровый, он просто взял вот так и наклонил над столом. То есть я практически висела над операционным полем. И я хотела вас спросить, Олег Викентьевич, вот неожиданно возник этот вопрос. Вот эта студия, промоленная на христианском международном канале, и я верю, что это мне Бог дал вопрос. А когда вы вскрывали мозг, ну, допустим, трепанация, да? Или наблюдаете его на экране УЗИ, когда занимаетесь лазером?
Угу.
Вы видите что-то такое, что вас удивляет, изумляет, и вы чувствуете, что это невероятное. И что это вот просто Божий продукт.
Меня всегда в этом... какой вопрос удивляет и продолжает удивлять? Если посмотреть на мозг, вот мозг – это, не знаю, миллионы проводников, по которым бегут импульсы. Импульсы, которые решают какие-то вопросы... Ну, это команды для исполнительных органов, да? Uh-huh. Для мышцы, для глаза, там, для... не знаю, ухо, там, для языка, ну, вот.
Нос почесать, это да, команда.
Да, это все команды, да. И насколько вот так он сложно устроен, а мозг, кстати, это самый сложный объект во Вселенной. Во Вселенной самый сложный объект. Вот, несмотря на миллиарды звезд, если интересно, я поясню, почему. Вот, и как, внедряясь в этот мозг, в эту сложнейшую систему этих проводящих путей с импульсами, он это переносит, он дает возможность себя прооперировать, чтобы после операции человек встал и чувствовал себя хорошо, ну, вполне, скажем так, при хорошо выполненной операции, в этот случай там вот все удачно проходит, и он, несмотря на вот это вмешательство в него, он... позволяет человеку быть человеком дальше, без неврологического дефицита. Вот это действительно тоже загадка, потому что может даже часть его удалить, пораженную часть мозга, и все равно человек может дальше продолжать существовать, жить, даже работать в вполне сохранном состоянии.
У нас есть мой любимый друг. Не буду называть его имя, но если он смотрит эту передачу, он сейчас будет в восторге, что я его вспомнила. Он получил очень тяжелую травму. Рухнуло строительное устройство, где он работал, с очень большой высотой. Он получил травму. 3 пластины заменяют ему какую-то очень большую часть мозга. Но это человек с чувством черепа, да. Это человек с прекрасным чувством юмора. Это человек, который заботится о других людях. Он прекрасный рассказчик. Замечательный рыбак. Вот Бог дал возможность ему, даже вот имея вот эту травму, вести полноценный образ жизни, качество жизни. Вот. Я задала вам вопрос, не увидели ли вы в мозге что-то такое, о чем мы не знаем? Ну, и может ли какой-то импульс действительно символизировать то, что этот удивительный, самый сложный в космосе организм может творить чудеса? Не просто отвечать там за питание, за проживание, за секс, за работу, а что-то еще он может? Бороться.
Да, мозг, наверное, есть его способность такая, называется она по-научному нейропластичность. Нейропластичность это означает, когда мозг может взамен пораженного участка так перестроить свои системы, нейронные сети, да, чтобы они на себя взяли функцию того участка, который повредился, травма или там, инсультом ли,
онкология.
Еще чем-то. Онкология, да, удачно сделана операция.
Угу.
Вот. В этом, наверное, его вот умом трудно понимаемое, как он это делает. В этом
мы созданы такая... по образу и подобию.
Да. Так я вот хотел добавить, тогда сказать, какая причина, почему мозг, несмотря на миллиарды звезд на небе, да,
угу.
почему мозг, имея там, ну, в лучших там, там 70-100 миллиардов клеток угу. активных, почему он все-таки самое сложное творение во Вселенной считается? Почему? Потому что все клетки, активные нейроны, они образуют цепочку нейронных связей между собой по группам. Угу. По группам. То есть это уже не простые клетки, которые сами по себе выполняют там проведение импульсов или восприятие какой-то информации, переработку его. А они, нейроны, способны в реальном времени перестраивать свои эти вот активные контакты, ну, как бы переключаться.
Угу.
То есть эта система всегда, она не постоянная, она все время меняющаяся система. И вот аналога 100 миллиардов, да, участников, которые образуют сети и еще постоянно во времени переключаются в зависимости от задачи, которая стоит перед мозгом, она и дает эту самую сложную во Вселенной организованную систему.
Почему эта система не борется с онкологией сама? Почему ей нужна помощь извне?
Она...
Ведь, простите, пожалуйста, угу. я-то говорю, а боль – это же сигнал?
Да.
Да.
Боль – это сигнал.
Сигнал системы.
Это сторожевой пес.
Вот. А как вы считаете, почему мозг не может правильно и вовремя отреагировать на появление чего-то извне?
Он на самом деле реагирует, и чем больше мы изучаем мозг, тем больше информации дается о том, что у мозга есть своя иммунная система. Да? Даже сейчас уже доказано, что есть свой лимфоток по оболочках и переневральным пространствам. И раньше считалось, что мозг – это иммунологически привилегированный орган. Ну, такая была прямо вот название классическое. Говорилось о том, что в мозге нет иммунного конфликта, потому что там нет иммунокомпетентных клеток. А потом это все опровергли. Оказывается, угу. есть. Есть у нее клетки, которые обнаруживают чужеродные агенты. Есть клетки, которые запускают иммунный ответ. И что еще очень интересно, что у нее есть такие многофункциональные клетки, ну, допустим, астроциты, да, которые сначала несут одну функцию, там глиальные клетки, которые там каркас, да, они удерживают mm-hmm. там объем мозга. Но когда приходит запрос на иммунологический ответ, они начинают функционально перестраиваться, генетически новые сигналы приходят, и они становятся уже иммунными клетками, понимаете? То есть они вот как бы перепрофилируют свою функцию под задачу, которая сегодня становится. Но поскольку это клетки не специфически иммунные, у них эта функция все равно не такая крепкая и не такая мощная, как у специализированных клеток, например, макрофаг, лейкоцит, да, лимфоцит. Угу. Те клетки, которые только и занимаются тем, что они обезвреживают чужеродные агенты или химические соединения, или там распавшиеся клетки. То есть они профессионалы. Вот. В мозге вот по-другому построено. Вот у него другие клетки начинают, микроглии, так называемые, начинают брать на себя функцию защитную, как, ну, да, там, тероборона, да, вот.
Угу.
Не профессиональное войско, а тероборона, да, вот. Поэтому, наверное, потенциала...
Удивительные вещи мы обсуждаем,
хватает.
Да?
Mm.
Хорошо, мозг нашел своего врача. Он отправляет сигнал своему носителю, человеку,
угу.
что нужна помощь доктора. И доктор, кроме вот этой нейрохирургической помощи, которую оказывает, он еще ответит на какой-то важный вопрос, почему это произошло. За что, чаще всего пациенты спрашивают. Когда это появилось? Может быть, удар какой-то оказался причиной. Или наследственные заболевания, или еще что-то. Как вы помогаете пациенту найти, казалось бы, правильную причину? Потому что истину, я так думаю, вы все-таки понять очень сложно.
Ну, конечно, это дело, видите, это же разговор на уровне беседы, где-то интуиции, где-то, ну, скажем, методом отброса причины как такой для мозга. То есть, если он придет сказать: доктор, я курю, поэтому, наверное, у меня опухоль, я скажу: нет.
Угу.
Курение не является первой причиной развития опухоли.
Удар.
Очевидно, мозговая травма, да.
Угу.
Она официально стоит, как в учебниках написано, как одна из причин. Облучение, да.
Угу.
Кстати, вот одна из... Одно время было и сейчас, наверное, очень увлечение рентгеновскими снимками. Не только головы, голову мы редко светим, но там с определенного возраста начинает ходить к стоматологу активнее, да, и начинает так: сделайте снимочек такой, сделайте снимок другой, а сделайте там ортопантограмму, и все, это же все рентген.
Вы серьезно?
Да.
Доктор, простите, пожалуйста, конечно же вы серьезно.
Конечно, серьезно, но я хочу сказать, что в литературе обсуждается, не подчеркивается, но обсуждается вопрос, что вот активное развитие рентгеновских снимков в стоматологии является, возможно, одной из причин развития менингиом, который почему-то, это более доброкачественная опухоль, но он почему-то стал много больше, чем было раньше. Плюс доказали, что рентгеновские лучи являются запускающим механизмом для развития опухоли менингиомы. Это было показано еще в послевоенные годы, когда лечили рентгеном лишай у детей. Да. Мягкие дозы рентгена, лишай погибал, все хорошо. А через 20-25 лет огромный процент среди этих детишек получали менингиому. Выяснили это, доказали. Вот. И когда стали снова, вторая волна пошла именно менингиом базальных, не на поверхности, а базы. То есть, когда снимок идет, уже по основанию черепа идет.
Угу.
Туда, рядом с зубами, да, по основанию. Такое было высказано мнение, что не является ли этих большое количество снимков, которые,
причиной.
Да, являются причиной. Поэтому к травме, о чем мы говорили, травма черепно-мозговая, да, причина. Рентгеновские снимки, рентгеновское облучение тоже, да. Ну, и мало доказано, там, электромагнитные волны, например.
Угу.
Вот, муссируют, вроде бы плохое воздействие, но, с другой стороны, доказательная база слабая, и в учебниках, так сказать, говорит, что не исключается, но не хватает доказательной базы.
Мы сейчас, у нас остается 12 минут, я предлагаю перейти к самому важному.
Mm.
Это к вашим научным исследованиям последние, которые в работе, и я знаю, что у вас, если нас сейчас смотрит весь мир, у вас есть сейчас, наверное, обращение ко всему миру, что... Можно что-то сделать, но, как всегда, у нас нет возможностей.
Очень ответственный вопрос для всего мира, конечно, сделать. Наталья Генриховна, я здесь могу сказать, что есть классические методы борьбы с известным результатом. Потому что это уже длится, наверное, там 50 лет или примерно так, когда они все – это хирургия, лучи, химиотерапия. И результат известен, несмотря на появление новых химиопрепаратов, некоторая оптимизация. Но также известно, что хирургия является главным, она непосредственно влияет на ткань, 100% либо удаляется, либо разрушается опухолевая ткань. И надо, если есть, возникает возможность хирургические то вмешательства сделать и повлиять на область поражения, там, где может быть продолженный рост, есть опухоли, рецидивный рост, либо оставшиеся сейчас опухоли, которые не отреагировали на классическое лечение, то это нужно делать. И вот этот шаг хирургии может быть, повторная, может быть, в некоторых случаях еще первичная, когда неоперабельная опухоль приходит, и никто не будет удалять. Нужно к этому идти. Наш опыт показал, что те пациенты, которые пошли на новоинвазивную, на ту же лазерную методику, разработанную, да, уже много лет используемую, у них вот эффективность лечения плюс где-то 78-80%. Это достаточно очень большой результат. Вот, поэтому, конечно, я призываю быть более, скажем, хотя бы интересоваться шире, да, смотреть в соцсети, да, кстати, о лазерной методике я даже много пишу, уже много лет.
Я прошу нашего инженера предоставить сейчас возможность тем, кто смотрит нас в видеоформате, посмотреть QR-код, использовать его в дальнейшей работе. Если же у вас сейчас не получится пройти, наведя камеру на QR-код, то в описании к программе после эфира я выложу ссылку на телеграм-канал Олега Викентьевича Астрейка, человека, который занимается злокачественными опухолями мозга. Занимается в каком смысле? Лечит их, помогает нам с ними бороться. У нас остается 9 минут, Олег Викентьевич. Как вы думаете, что самое важное сейчас мы должны озвучить для понимания того, что надежда есть? Вот все-таки я каждую нашу передачу хочу заканчивать ободрение. Я в этом вижу смысл ее.
Конечно, мы должны, наверное, приоткрыть. Может быть, кто-то недостаточно проинформирован о чем-то, да? Вот сейчас все очень быстро продвигается, быстро идет. И мы видим, как все технологии, буквально все, что было вчера, сегодня уже становится устаревшим, и все время появляется новое. Правда, вот путь от появившегося нового до, скажем, с того, как оно станет классическим, он может длиться годами. Но получить инновационные методики вполне возможно.
Гораздо
каждому
раньше.
Да, каждому может это получить. Просто надо следить за тем, что публикуется, а может быть, подписываться на определенные новостные каналы или специализированные каналы. Очень сейчас развито, когда пациенты объединяются в группы, и очень есть такие хорошие группы, которые несут вот такую операционную помощь друг другу, да, там заболело, там затошнило, еще чего-то.
Специалисты просят в таких группах обязательно приглашать специалиста, профессионала, который бы комментировал любые сообщения.
Так, да,
иначе вот они друг другу насоветуют.
Нет, да, вы совершенно верно говорите. И те группы, которые я вижу, у них именно так и поставлено. То есть есть конкретный вопрос врачу, и врач конкретно отвечает. Если он способен, то ответить по интернету. Если это нужна очная консультация, конечно, невозможно все вопросы порешить на так это неправильно, и так это никто не будет делать. Но какие-то ответы можно получить, да.
Мы живем в прекрасное время, когда доступ к профессионалам у нас, вот благодаря интернету, он становится более легким, доступным.
Да.
Вы как часто бываете вот в своей группе в Телеграме? У вас же, я так понимаю, график существует?
Да, у меня есть помощники, администраторы, которые там бывают практически ежедневно. И по мере появления там вопросов, запросов, достаточно быстро получается ответ тем, кто обратился через телеграм-канал.
Олег Викентьевич, а проводите ли вы какие-то информационные, не консультации, а мероприятия? Вы рассказываете о той стороне, о другой, о реабилитации, о подготовке к операции. Бывают тематические мероприятия?
Основной поток информации тематически идет, это в постах, которые я публикую в этом телеграм-канале. И ВКонтакте тоже. Вот. Это основная информация идет так. Мы уже за разные способы предоставления информации, поняли, что это наиболее работающий вариант информировать население, пациентов о проблеме и то, донести то, что хотим, ну, я хочу сказать, или коллеги, которые ведут свои аналогичные каналы. Это сейчас самый востребованный вариант. Mm-hmm. Что касаемо выступлений, то это не особо касается профессиональных выступлений, но это уже конференции, съезды российского, международного уровня.
Но они также доступны сейчас. Многие, многие доступны.
Ну как, в России, конечно же, да, это ежегодно несколько таких конференций проходит, центральных, на которые, как правило, все стараются посетить, выступить, получить отзывы. Да. Международными сложнее. Сложнее, но я еще успел до этих всех событий участвовать в Германии, на общей нейрохирургов выступал, потом в Нидерландах на тематической конференции по гипотермии в лечении опухолей вообще организма. Я про мозг рассказывал, это были доклады с моей стороны. Очень интересные отзывы, очень интересное мнение коллег. Вот. Поэтому для людей это в основном телеграм-каналы. И ваша передача тоже, я думаю, спасибо, вносит, конечно же, определенные информационные информацию несет для людей.
У меня есть мечта как можно шире распространить данную информацию, потому что кому-то она может спасти жизнь. Вот честное слово, за годы существования проекта мы сделали так много всяких операций, встреч организовали с врачами, специалистами, и слава Богу. Я надеюсь, что и наша с вами встреча кому-то поможет. В завершении программы у меня есть подарок для вас. Долгожданный.
Да, 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 да. Очень интересно, что же это будет.
Вы удивитесь. Григорий Игоревич Григорьев. «Ветер радости». Я знаю, что вы прочитали две книги.
Да.
Первую и третью.
Да.
А вот вторую книгу, что приносит нам сны, об учебе Григория Игоревича Григорьева в военно-медицинской академии, священнослужителя, врача, который учился у нас в ВМА и служил на Тихоокеанском флоте, у вас ее нет.
Нету.
Обратите внимание, что она в двух томах. Второй том разделили на две части. Это вам. Видите, я даже из упаковки не доставала. Специально для вас.
Что спасибо большое, Наталья Геринховна. Очень приятно получить возможность снова
прикоснуться к ветру радости,
к творчеству Григория Григорьева. Я хочу сказать, сначала я очень увлекся им. Оно вот так вот как-то легло, его творчество, открывая многие вопросы, и медицинские, в том числе духовные вопросы открываются, поскольку он священник, да, то есть человек, который имеет и врачебное, и духовное образование. Это, конечно, такие два кладезя вместе.
И самое главное, что он писатель еще.
И да, и слово его, оно просто коснулось. Так что я вам позвонил, говорю, Наталья Геннадьевна, давайте еще.
Я вам больше скажу. 21 февраля в Санкт-Петербурге в Доме офицеров в 19:00 состоится презентация четвертой книги. Очень интересное название. Те, кто понимают, о чем я сейчас скажу, обязательно приходите. Только нужно зарегистрироваться. Ссылку вы можете найти и в этой группе «Врач от Бога». «Призрак звезды Полы». Это духовное название. Очень серьезное. Говорит о серьезных временах и о том, как справляться с этими временами. Эта книга посвящена годовщине Великой Победы, 80-летию Победы, о которой, дорогие друзья, мы все мечтаем, ждем, желаем. И поэтому я приглашаю вас, Олег Викентьевич, найдите, пожалуйста, возможность прийти в прекрасный зал Дома офицеров. И, конечно, четвертая книга, я думаю, в вашей коллекции будет очень уместно.
Спасибо большое. Я сейчас в графике своем эту дату обозначу. И я с удовольствием хочу лично встретиться с Григорием Григорьевым, пообщаться, поблагодарить его за те книги, которые, по крайней мере, я прочитал. К тому времени, может, я еще осилю. Вот. Поэтому спасибо большое за приглашение, я им воспользуюсь.
Дорогие друзья, продолжение следует. Это безусловно. Потому что мы, получив какую-то информацию, наш мозг,
да,
он начинает работать. И я не знаю, какие связи там отвечают за дальнейшие планы, мечты и надежды, исцелиться, помочь своим близким и так далее. Но это очень хорошие нейронные связи.
Да, но видите, Наталья Георгиевна, я, может быть, хотел бы еще раз бы... На прошлой передаче мы говорили об этом, все-таки сложности строения человека, что мы подходим к человеку не как только к набору неорганических, органических молекул, которые там собрали в семейство, организовали органы. Вот подход чисто как к материи, просто к материи, он не самый сильный. Мы все-таки должны у человека и заниматься душой, и душевными его, и духовными вопросами. Вот когда три комплекса мы получаем, человек, душа и дух, и вот на этих трех, на трех уровнях идет исцеление, да, вот здесь уже такое слово «исцеление» более подходящее даже становится, вот тогда, и я, по крайней мере, по своей практике вижу, что вот эти люди, они имеют лучшие результаты.
Дорогие друзья, вы чувствуете, следующая передача будет не менее интересная, а может быть даже более интересная и полезная для всех нас. Оставайтесь с нами. Спасибо, Олег Викентьевич.
Спасибо вам за приглашение.
До новых встреч в эфире.
До новых встреч.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.